Мир вам, братья и сестры. Давайте откроем Священное Писание, у кого имеется. И прочтем из послания к евреям, 9 глава, 27 и 28 стихи. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Аминь». Этот текст указывает на два пришествия Иисуса Христа на землю. В последней моей проповеди о восхищении Церкви я сказал, что с Божьей помощью хочу начинать новую серию проповедей или новый раздел под названием «Пророчество о последнем времени». Но поскольку сегодня особый день, особая тема, я постараюсь совмещать прошлое, настоящее, будущее в личности Иисуса Христа, и чтобы это было назидательно, интересно, во славу нашего Господа. Вся история человечества, друзья мои, описана вот в этой святой книге Библии. И во всей этой истории Библия указывает на два важных события. На первое пришествие Христа и на второе пришествие Христа. И очень важно заметить, что и первое, и второе пришествие Христа осуществляется под определенным знаком. Если посмотреть на первое пришествие Христа, то знаком, который определяет или указывает на суть и смысл первого пришествия, это крест. Это крест Иисуса Христа, распятого на нем, который указывает на то, что совершил Господь для каждого из нас. А что Он совершил? Позвольте ответить на этот вопрос словами апостола Павла, Филиппийцам 2:6. «Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя и, приняв образ раба, стал подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал имя ему выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней. И всякий язык исповедовал, цитирую новый русский перевод, всякий язык исповедовал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь, что Иисус Христос есть Иегова, Он Царь царей, Господь господствующий. Вот это то имя выше всякого имени. Первое пришествие имеет логическое завершение во втором пришествии. Это будет кульминация спасительных деяний Христа. Кульминация спасительных деяний Христа. Что я имею в виду? Господь спас нас от наказания греха, от нашей вины в прошлом. Господь спасает в настоящее время от власти греха, от силы греха. И когда Он придет во второй раз, Он спасет нас от присутствия греха. Важно заметить и следующий момент, что первое и второе пришествие Христа вместе охватывает три периода времени. До Христа, от рождения Христа и после второго пришествия Христа. И во всех этих периодах времени Библия, указывая на Иисуса Христа, указывает, как Он проявляет себя под определенным знаком, который также показывает на прошлое и на будущее. Ну вот, если посмотрим например, на первый период времени, это от творения и до рождения Иисуса Христа. Все эти события описаны в Ветхом Завете, начиная от книги Бытия и до книги Евангелия от Матфея Нового Завета. Когда мы смотрим на эту первую часть истории человечества, Писание описывает этот период времени как теократия. Теократия – это время, когда Бог правит. И мы действительно, когда изучаем Ветхий Завет, замечаем, как Бог избирает свой народ. Вначале в лице Авраама, который был послушен, оставил Ур халдейский, затем других патриархов, потом Моисея, потом пророков, через которых он руководил и управлял этим народом. Для чего, вы спросите? Для того, чтобы они совершали служение, то, которое определил Господь для этого народа, для них. Какое служение? Позвольте вкратце поделиться, потому что тесно связано с сегодняшним праздником, событием. Все мы знаем, что после грехопадения из-за греха общение с Богом у человека было прервано. Грех прикрывает путь к Богу. И для того, чтобы приблизиться к Богу, Тора предписывала каждому еврею, чтобы он приносил жертву животного для умилостивления или прощения своих грехов. И вот еврей готовился принести жертву и приходит. Приходит сперва, должен был в скинию, потом попозже в храм. Но перед храмом, непосредственно перед храмом, стоял большой-большой жертвенник. И вот еврей идет с этим жертвенником, а там встречает его священник. Он говорит о своих грехах, исповедует свои грехи, и вместе с священником, священник, согласно закону, совершает это жертвоприношение, жертва сгорает на жертвеннике, и таким образом невинное животное умерло вместо грешника, и еврей чувствовал облегчение и прощение своих грехов. Что дальше? А дальше очень интересно, казалось бы, по логике прощенный грешник может идти дальше в храм. Однако этого не случилось, там только первосвященник, и притом один раз в году. И обычный еврей, значит, от жертвенника разворачивался и шел назад. И у меня вопрос к вам, ко всем нам. Почему? Почему это случалось? Почему его жертва не позволяла дальше идти в храм? В чем секрет или причина? И ответ находим в послании к евреям, 10 глава, 11 стих. Этот автор очень постарался разъяснить евреям и всем нам сегодня. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Вот причина. Получается, что жертвы животных не решали главный вопрос – вопрос уничтожения греха. Конечно, согласно Торе, евреи, совершая вот это жертвоприношение, каждый из них получал прощение греха. Своих грехов, и проклятие как бы закона не касалось, не постигало его. Однако для того, чтобы прийти в присутствие Бога, недостаточно было только прощения грехов временное вот такое, и чтобы завтра опять грешить. Необходимо было, чтобы человек очищался полностью и имел чистую совесть и продолжал жить свято. Оказывается, эти жертвы животных не могли, не в силах или не позволяли вот разрешить эту проблему, истребить грехов. И еврей довольствовался вот этим временным, сегодняшним прощением, скажем, и вынужден был развернуться и идти назад. Далее, в послании к евреям, 9 главе, 8 стихом, еще более детально объясняется. Этим состоянием, этими жертвоприношением Дух Святой показывает, что не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Значит, должна появиться другая скиния. Дальше стих 10 в конце написано, что все эти жертвоприношения были установлены только до времени исправления. Только до времени исправления. И это время наступило вместе с первым приходом Иисуса Христа на землю, когда Он взял все грехи человечества на Себя. Таким образом, изучая вот этот Новый Завет, автор послания к евреям еще глубже поясняет евреям 10:19. Сказано, мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Мы имеем, евреи не имели, но мы имеем посредством крови. Для нас открыт этот свободный доступ к благодати. Так вот, когда мы изучаем этот Ветхий Завет, мы видим этот особый знак, жертвенник и жертва, который указывает на прошлое, что было, и на будущее, что будет. А указывая на прошлое, жертвенник как бы рассказывает, показывая на грехопадение, на Эдемского сада, там, где согрешили Адам и Ева. И одновременно этот жертвенник показывает на другой жертвенник и на другую жертву, на Голгофский крест и на Иисуса Христа, распятого на нем. Это очень ценные мысли. Поэтому апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, закон и все постановления, обряды был детоводителем ко Христу. И тоже в послании к Римлянам Павел говорит, Христос есть конец закона. Вы знаете, потому что жертвенник указывал на будущую жертву, которую примет на себя все грехи человечества. И достаточно вспомнить слова Иоанна Крестителя, Иоанн, Евангелие от Иоанна 1:29, где он указывал современникам, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот он. Апостол Павел делает еще более конкретное вот такое заявление, когда он пишет Титу 2:11, «Ибо явилась Божия благодать, спасительная для всех человека». Это было первое пришествие Иисуса Христа. Это исполнилось то, что предвозвещали пророки, служители Ветхого Завета. И вместе с этим приходом Господь подарил нам, приобрел для нас не временное прощение или искупление, а вечное. Он подарил нам спасение бессмертной души. Он освободил нас от закона греха и смерти, который царит в этом мире. Он открыл нам свободный доступ к престолу благодати. И теперь мы можем войти и поклониться в духе и истине, если находишься в этом состоянии. За это нужно сказать слава Богу. Далее, если посмотрим на второй период времени, на наше время, это время между первым пришествием и вторым пришествием – это время созидания церкви. Господь сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет». И Павел в этой второй главе к Титу, далее он говорит, что явилась Божия благодать спасительная, но она не только спасительная, она и научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Друзья, это процесс и освящение церкви, потому что церковь должна быть без пятна и порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Глядя на то, что вот совершается сегодня в Церкви Божией, я хочу спросить, если для израильтян Бог оставил вот этот знак, жертвенник и жертва животного, то для нас, как церковь, какой он знак оставил нам? Заповедь, преломление хлеба, Евхаристия, который также указывает на прошлое и на будущее, не так ли? Указывает на прошлое, когда мы берем хлеб и вино, мы вспоминаем и возвещаем страдание Его, смерть Его вместо нас. И одновременно Господь повелевает, сие совершите доколе. До какого времени, до какого момента? Доколе я приду, указывая на второе пришествие Иисуса Христа. Итак, до нашей эры Господь, Бог, в своем божественном плане спасения, этот период времени определил для Израиля, где он сам правил и руководил под знаком жертвенник и жертва животного. А вот наше время Господь определил для церкви своей, тоже под знаком крест и Христос распятого на нем. И мы сегодня вспоминаем вот это. Слава Богу за это. Я хотел бы дальше остановиться вкратце в заключении. Третий период времени – это период царства. Это период царства, который начинается со второго пришествия Иисуса Христа на землю. К этому периоду мы готовим себя, ждем и желаем второго пришествия, потому что сперва Бог нас удостоит встретить Его в облаках, а потом все остальное. И это весьма утешительно для истинного христианина. Павел, указывая на действие Божьей благодати перед вторым пришествием, в этом же послании к Титу, 2 глава, далее 12 и 13 стихи, он называет это ожидание как блаженное упование. И он говорит, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Почему у меня, у тебя блаженное упование? Потому что мы знаем, что нам предстоит блаженство и счастье быть с Иисусом навсегда. Второе пришествие Христа совершится во славе со святыми Его ангелами. Так сам Христос пророчествовал и оставил нам эти пророчества, и мы будем изучать их. И оно будет проходить под знаком, который является венец, можно добавить, и престол, и который и венец, и престол указывает на прошлое и на будущее. Венец указывает на прошлое, на Христа, как на победителя смерти, победителя антихриста, лжепророка, дьявола, а в будущее указывает на вечность, которая недалеко и наступит. Во второй раз, конечно, Христос, обладая этим венцом, установит свое царство и свой престол и будет царствовать, как царь царей и Господь господствующих. И текст, который я прочел в начале, да, 9 глава, 28 стих, так сжато суммирует вот все то, о чем я мог представить вам сегодня в этот торжественный особый день. Первый раз Христос пришел для уничтожения греха. Он решил проблему наших грехов. Во второй раз явится для ожидающих Его во спасение. Он заберет и спасет нас уже от присутствия этих беззаконий, от присутствия греха. Я, ты, мы готовы достойно встретить Его? Это серьезный вопрос. Друзья, вот так вкратце, это как вступительное вот такое слово перед новым разделом, я предоставлю вам общую библейскую картину или, другими словами, вкратце, Божий план спасения для людей, живущих на планете Земля. Что касается вот следующих моих проповедей, они затрагивают пророчества о последнем времени, самые разные события, о том, что связано с этим миром, о том, что связано с Израилем, о том, что связано с язычником, с великой скорбью, с антихристом, с тысячелетним царством. Для чего нам это нужно? Кто-то спросит. А кому оставил Господь эти пророчества? Кто должен изучать их? Не нам ли? Для того, чтобы нам иметь общее понимание о том, о чем пророчествовали пророки в Ветхом Завете, а также о чем пророчествовал сам Иисус, ангелы и апостолы. Друзья, что я могу сказать в заключение? Я могу сказать твердо. Христос наш грядет. Можем ли мы с вами с уверенностью сказать сегодня, как сказал однажды апостол Иоанн, «Эй, гряди, Господи Иисусе!» Он грядет. Это заявление моей веры. Надеюсь, и вашей веры. Он придет. Это важное утверждение нашего упования на Него. Итак, сегодня Божьи служители совершат эту святыню. Сие творите в моем воспоминании, я еще раз спрашиваю, до какого времени, до какого момента, доколе я приду? Доколе Он придет? Наша жизнь течет между первым и вторым пришествием. И если, это если говорить об общей эсхатологии. Слово «эсхатология» означает учение о последнем времени. А если говорить о личной эсхатологии, то наша жизнь может превратиться в любой момент, и тогда оно будет считаться между рождением и смертью. Поэтому очень важно быть готовым всегда. В Божьем плане спасения последнее время – это время перед вторым пришествием и это время второго пришествия. Трезвое понимание неотвратимости второго пришествия Христа стимулирует меня, помогает нам сконцентрироваться на личную ответственность за время, данное нам Богом на этой земле. Это очень важно, поэтому Павел как-то застрял внимание. Дорожите временем, ибо дни лукавые. И здесь уместно вспомнить слова поэта. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Автор подчеркивает грядущую ответственность за прожитое. А вот мучительная боль после смерти – это о чем? Это о неизбежном суде Божьем, который высветит каждому истинную оценку, достигнутого во время земной жизни. Людям положено однажды умереть, а потом суд. Как хотел бы во всеуслышании восклицать вместе с апостолом Павлом: «О, если бы мы судили сами себя, не были судимы. Более того, не были бы осуждаемы с этим миром на погибель». Однако выбор остается за нами, и я молился и молюсь, чтобы каждый член Церкви «Радостная весть» сделал правильный выбор, всегда стоял на сторону Бога, на сторону святости и благоговения пред Богом. Да поможет нам Господь во всем этом, и да прославится Он сегодня среди нас, Он достоин этого. Аминь. Помолимся.